У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем привет, дорогие друзья! В эфире радиошкола «Большой разговор». Я напомню, это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», которую вы сейчас, собственно, и слушаете, и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел-ФМ». Меня зовут Никита Белоголовцев, и почему у нас сегодня не просто радиошкола, а радиошкола «Большой разговор», на всякий случай расскажу, если вы вдруг слушаете нас впервые или позабыли. Наши короткие выпуски выходят в течение недели в эфире радиостанции «Говорит Москва», а по выходным мы премьерим наш большой разговор об образовании или воспитании детей, или об образовании и воспитании детей вместе. Сегодня образование у нас будет чуть больше. Мы будем говорить о том, почему детям и школам, и родителям, и, в общем, всем нужны правильные школьные экскурсии. Чем правильные школьные экскурсии отличаются от не совсем правильных, и почему словосочетание «образовательный туризм» — это на самом деле, ну, вот не какое-то красивое абстрактное буквосочетание, а вполне себе реальная история о том, как эту реальную историю правильно готовить. У меня сегодня в гостях Алина Лукинская, куратор начинающих учителей в программе «Учитель для России» и классный руководитель в школе номер 4 города Балабаново. Это Калужская область, рядом с городом Обнинск, возможно, вам больше говорит. Прекрасное место. И, в общем, судя по твоим, Алин, рассказам, и школа чудесная. Добрый день. Большое спасибо, что пришла.
Всем привет. Да, мне тоже очень приятно. Хочется об этом поговорить, потому что тема для меня второй год близкая и очень интересная. Хочется дальше развивать образовательный туризм в школах.
Смотри, давай перед тем, как мы, ну вот прямо нырнем непосредственно в образовательный туризм, скажем несколько слов о программе «Учитель для России», потому что те, кто за российским образованием более-менее пристально следят, они, ну, в общем, это словосочетание как минимум слышали, как максимум знают что-то о программе, а те, кто с образованием соприкасается, ну, в основном, как пользователь и по касательной, там, в общем, может быть путаница. «Учитель для России» — это что? Это учитель года или какой учитель? И в чем вообще суть? И почему важно это словосочетание произносить?
Ну, «Учитель для России» — это общественная программа, которая направлена на создание талантливых специалистов, педагогов. И как это происходит у нас, как я, например, попала в программу, да, несколько лет назад, это было 3 года назад, узнала про проект, он тогда только запускался, я решила, что пора менять жизнь, и пришла в программу. Программа рассчитана на 2 года, то есть на 2 года нас определяют школы, чаще всего, и мне кажется, это правильно, это не школа Москвы, сейчас это Московская область, Тамбов, Тамбовская область, Воронеж, Воронежская область и совсем немножко Москвы. Меня направили в Московскую область, затем в Калужскую. Вот я 2 года отработала в школе и не смогла уйти, на 3-й год осталась, поскольку классный руководитель, очень жалко уезжать от детей. Именно так это все происходит. То есть я выпускница, мы первые выпускники программы «Учитель для России». Сейчас я 1-й год работаю куратором, помогаю новым учителям, которые пришли, возможно, совсем из другого мира, с другой профессии, понять, что такое школа и как быть классным педагогом.
А расскажи, пожалуйста, что мотивирует вот, собственно, всех успешных, жизнерадостных и вполне себе состоявшихся людей бросать карьеры, московские работы, московские зарплаты, да, в том числе, и отправляться, в общем, куда-нибудь в Тамбовскую область, что для многих, конечно же, обозначает в полнейшую какую-то неизвестность, непонятность и пугающую обстановку и атмосферу.
Я думаю, что цели у всех, они разные, но есть какое-то общее впечатление, что людям действительно в какой-то момент жизни становится не все равно. Когда я в свое время познакомилась со своей коллегой прекрасной Александрой Зориной, она работала в маркетинге в Москве как раз с большой зарплатой, живет в центре города. И вот она переехала тоже в Балабаново. Для меня это было, конечно, удивление. Но у человека была мечта стать учителем. И в этом году она как раз тоже выпускница и остается именно педагогом. Не в Балабановской школе, но учителем. Кто-то, наверное, мне кажется, кому-то, кто уезжает в тамбовские деревни, это некая романтика, ощущение, что ты можешь правда поехать в какую-то глубинку и там помочь. Например, создать сайт в Глазке, как делали наши девчонки.
Да, это одна из потрясающе красивых историй. Сайт поселения Глазок. Прямо когда окажетесь рядом с компьютером или припаркуетесь и сможете достать мобильный телефон, прямо загуглите сайт сельского поселения Глазок. И...
Которые сделаны детьми.
Да, и посмотрите, потому что это, ну, то есть... Это правда прекрасно.
Я думаю, да, вот у всех по-разному. Кто-то хочет стать учителем, кто-то, наверное, пытается спасти мир так громко, но правда. Кто-то хочет сильно изменить свою жизнь.
Расскажи, пожалуйста, вот, ну, собственно, наверное, такой последний вопрос по программе. Это ведь огромное, ну, то есть помимо того, что это вызов, романтика и тонна разных мотиваций у людей, это же гигантская ответственность. Mm-hmm. В общем, не самая простая работа, да, будем откровенны, потому что, насколько я знаю и понимаю, учителей в «Учителей для России» отправляют в школы, как это говорится официальным языком, со сложным,
сложным
социальным,
да,
климатом.
Да, с контекстом.
Да, сложным социальным контекстом. Ну и, в общем, учителей же еще и поддерживают, в том числе финансово, чтобы, ну, чтобы не было истории, окей, я год поработал, деньги закончились, угу, и, в общем, возвращаюсь в маркетинг, потому что жить тоже на что-то надо.
Угу. Я даже не знаю, как в двух словах это сказать. Но мне кажется... А можешь поконкретнее перезадать вопрос?
А то есть... как учителей готовят,
а,
и как,
хорошо,
учителей поддерживают к тому, что, ну, чтобы вот эта красивая идея...
Угу, не заканчивалась
через 2 года. Да, через 2 года, ладно. Не заканчивалась, угу, через 2 месяца, когда учитель хватается за голову и говорит, да меня как бы не предупреждали, что это не розовые пони.
Угу. Да, вообще это здорово, интересно, потому что, несмотря на то, что я родилась и воспиталась в семье учителей, мне казалось, эта работа проще, чем оказалось на деле, когда я пришла в школу. Я не ожидала такого, правда, совсем. Особенно подготовки. Подготовки уроков — это невероятный процесс, сложный. Как мы готовим? Когда уже проходят все этапы отбора, мы ребят собираем летом на 5 недель, так было, по крайней мере, раньше. И это у нас называется летний институт, где у нас образовательная программа, которая состоит из 3 частей. Первая часть — это про себя, где где-то примерно неделю, где ребята знакомятся с самими собой, узнают о себе, у нас есть разные практики, просто для того, чтобы мотивационно понять, что ты все-таки на том месте, и ты правда этого хочешь, и ты это выбрал сознательно. Вторая часть — про детей.
Прости, пожалуйста, я уточню. А можно ли сказать, какой процент людей, ну, вот в этот момент отваливается?
Мне кажется, что в этот момент, наверное, все остаются. А вот как раз на втором этапе, когда идет столкновение с детьми в детском лагере, у нас появляются люди, которые понимают, что, наверное, это не совсем мое. А мне сложно готовить уроки. У нас это 3 недели. Детского лагеря, летнего, образовательного, не просто, да, лагеря, uh-huh, образовательного. И самая интересная фишка заключается в том, что мы не можем этих детей позвать. Они должны к нам прийти. Мы должны создать такую атмосферу, такой заряд, чтобы детям хотелось в школу летом снова ходить. Это, наверное, такая самая сложная
история.
Они имеют право встать и уйти с урока. Показать, то есть голосуют ногами и показывают, что, слушайте, не очень интересно. Они имеют право на все, и это...
Ломающий опыт, наверное.
Да, но когда идет момент успеха, история успеха, она как раз заряжает на школу, потому что в школе все совсем по-другому с сентября, хотя похоже, но по-другому. На этом этапе не так много, но люди уходят, мне сложно сказать именно в процентах. Мне кажется, 2-3 человека вот с последнего года вот на этом этапе и уходили. Uh-huh. А вот когда мы были первый год, я вот не помню, чтобы у нас после первой части, может быть, тоже 2 человека, сложно сказать сейчас, uh-huh, уже. И третья часть, она непосредственно методическая, когда мы готовим к школе. что такое, разъясняем, что такое стандарты, что такое законодательство, как работать с программами, с календарно-тематическим планированием, как устроены предметы. У нас есть прекрасные методисты, которые готовят ребят к выходу в школе. Как провести свой первый классный час или вообще встретиться с детьми. Это важная история, но очень часто все равно в сентябре происходит новая образовательная часть для ребят, потому что они что-то слушали, а потом попали в эту реальность, и она оказалась все равно немножко другой, не такой, как они себе там представляли.
Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что в программе существует, ну, не правило, а такая, скорее, особенность, которую стараются соблюдать, и по возможности отправляют в одну школу сразу несколько участников программы. Зачем это делается?
Да, мне даже кажется, что это по-прежнему правило, просто есть в наших правилах исключения. Не везде, в каждой школе нужны там, по 2-3 человека. Делается это для того, чтобы формировалось некое сообщество людей, которые первый раз попали в школу, и для поддержки, для каких-то невероятных идей, чтобы заряжать учителей, которые годами там работают. И, ну, мне кажется, что это поддержка друг друга, потому что когда ты оказываешься...
Чтобы было кому поплакаться,
да,
в жилетку,
если что. Да, и поплакаться,
или,
наоборот, рассказать про какую-то классную историю.
И самый-самый последний вопрос про программу для тех, кто вот сейчас нас слушает и понимает, что работа в компании «Стройгаз Агропромшинмонтаж» старшим помощником младшего директора по продажам перестала дарить ту безудержную мотивацию и тот фантастический драйв, и человек сказал: «О, да, хочу». Я еще вот в детском садике проводил занятия у своих одногруппников, и, возможно, тогда я отказался от своего призвания, сейчас хочу к нему вернуться. Чего делать, куда гуглить, как оставлять заявки, когда следующий набор и вот это все?
Вбивать и находить очень просто, да. Забиваем в поисковик «Учитель для России». Также есть группа ВКонтакте, в Фейсбуке. Там анонсируются все последние новости. И очень активно, конечно, мы зовем новых ребят, новых людей, талантливых и заинтересованных в образовании страны. Заявка очень проста. Сейчас, правда, в связи с последними событиями несколько зависает сайт «Чувствуйтич», но, тем не менее, я думаю, что в случае проблем, да, дополнительно высылается заявка. У нас заявка в электронном формате, но сейчас... Я думаю, что это может быть.
Окей, так что, друзья, если вы вот раздумывали вдруг вот так вот прийти с неожиданной стороны в школу, в российское образование, в профессию учителя, то такая есть действительно прекрасная возможность. Кто-то может подумать: слушайте, а что это за вот такой у вас эфир? Вы вот рассказываете, к чему-то призываете. Программа «Учитель для России», скажу от себя лично и абсолютно искренне, это одно из, ну, вот, потрясающих событий, которые случились в российском образовании. Прекрасно, что она случилась. И правда, эта история, стать частью которой, мне кажется, может быть очень приятно, важно и полезно там, не только, не знаю, для страны, для российской школы, но и для тех, кто в программе оказывается. Давай к образовательному туризму. Очень у многих, включая меня или включая каких-то тех, кто вот, ну, например, сравнительно недавно еще, казалось, был бы школьником, сейчас стал родителем. У меня там дочка, например, пойдет в школу в этом сентябре. От образовательного туризма, не побоюсь этого словосочетания, остались, конечно, немного смешанные ощущения. Понятно, что невероятно много зависит от учителей, от экскурсоводов, от классных руководителей и так далее. Понятно, что очень многое зависит от класса, да, от того, ну, просто как весело вам, как классу, как общности людей проводить где-то время вместе, насколько вам это приятно. Но в целом, вот если мы все-таки заострим внимание на слове «образовательный», то, конечно, во всех школьных экскурсиях и поездках работал, ну, в лучшем случае, принцип «как повезет». Угу. повезет, не знаю, что в музее деревянного зодчества под Суздалем будет классный экскурсовод. И как бы, ну, ты поймешь, почему здесь только деревянные дома и нет каменных. Вот. Но в целом сказать, что это вот была какая-то полноценная и со сколь-нибудь понятным образовательным выхлопом история в моей прекрасной школе, ну, мне, в общем, сложно. И у многих, конечно, родителей вот эти, ну, там, фантомные боли или просто какое-то недоверие и скептицизм, они, конечно, сохраняются. Расскажи, пожалуйста, так ли сейчас и, в общем, ну, что нужно делать для того, чтобы этот скептицизм уже, не знаю, не в школьном, а в родительском амплуа не воспроизводился?
Конечно, расскажу. Дело в том, что очень часто просто школьные экскурсии путают с образовательным туризмом, ну или хотят красиво под это, да, описание подвести. Но образовательный туризм, чем он будет отличаться от просто, да, туризма или школьной экскурсии, все-таки здесь есть целеполагание с опорой на ту программу, которую вы проходите, или с опорой на те компетенции, навыки и цели, которые есть у самого непосредственно учащегося. Вот если учащийся для себя понимает, что он хочет через несколько лет стать, не знаю, юристом, то очень важно для такого ребенка или для этих детей сделать прекрасные экскурсии по государственным организациям, где он бы мог понять, что это за работа, как можно с этим, да, дальше, куда ему поступать, или даже по вузам. И это уже будет частью, да, там, и частью вот этого образовательного туризма. То есть это важная задача, ты очень хорошо сказала о том, что зачастую в школьных экскурсиях учитель решил, все сдали деньги, мы сели в автобус, и непонятно, зачем мы едем смотреть на зодчество деревянное. Должна быть какая-то корреляция с программой. Я как учитель истории обществознания, например, в прошлом году мы с детьми, я у детей просто поспрашивала, чего бы им хотелось, вот, например, от Москвы. И они сказали, так это достаточно забавно и странно, да, но некоторые дети прям сказали, мы хотим в Третьяковскую галерею. И тогда я сказала, да, здорово.
Но вот... Ладно, дети сами, да, добровольно, да, сказали, да, хотим в Третьяковку.
Да. Думаю, что это как раз такой контекст...
Повезло тебе с классом.
Да, но это еще контекст, конечно, Балабанова в том плане, что это не так далеко от Москвы, и родители действительно вовлечены в то, чтобы дети как-то понимали, что-то знали. И тут важно в образовательном туризме поставить цель совместно. Хорошо, а что в Третьяковке? А картина? Какие картины? Мы не можем охватить все. Это тоже, да, некоторая ошибка. Мы идем там в Русский музей, в Третьяковскую галерею или в Эрмитаж и смотрим все. И это все уходит в никуда. Тогда там кто-то выбрал для себя определенного автора и сделал сам обзор на 2-3 картины. Кто-то взял тематику...
Сам, в смысле, сам был мини-экскурсоводом.
Да, да, мы разбились, нас было немного в ту поездку, как раз, да, небольшая часть детей, нас было около 7 человек.
Потому что она была факультативная.
Она была факультативная абсолютно. И вообще для меня образовательный туризм — это должно быть факультативно, это должно быть под интерес ребенка. Только так, иначе это будет ломаться. Uh-huh. Ну или, если мы прошли какой-то этап исторический, допустим, 19 век, тогда, да, вот, например, в прошлом году мы заканчивали 18 век, переходили на 19, и очень, да, лаконично на это легла наша поездка в Санкт-Петербург. И тогда детям стало понятно то, о чем мы говорили, да, увидеть эти здания, побывать в Эрмитаж.
Слушай, а давай немного отмотаем назад к Третьяковке, потому что ну, как-то так случилось, что у нас вот в семье все очень любили живопись, и, в общем, там родители в ней там даже понимают сравнительно неплохо, и, в общем, этой, ну, какой-то любовью им удалось нас, детей, заразить. Вот, при этом я вспоминаю, конечно же, вот первые мои школьные походы в Третьяковку на экскурсию. И понимаю, что, возможно, если бы в семье любви к живописи не закладывалось, вот, то 40-минутный рассказ про историю создания полотна «Явление Христа народу», прекрасная, конечно, картина и зал с этими эскизами в Третьяковке, он чудесный. Но вот как бы после 33-й минуты было уже сложно, конечно, воспринимать. Ну, то есть я понимаю, что это могло, конечно, Ну, то есть, окей, может быть, не отбить у меня любовь к живописи, но вот как-то посеять в мою душу, да, зернышки сомнения. Как провести идеальную экскурсию для школьников в Третьяковку?
Вообще сейчас молодцы музеи. Мне кажется, что какой-то формат вот они поменяли. Они делают потрясающие квесты. То есть точно есть в больших крупных музеях квесты, специализированные для детей. И вот в школе, когда мы со школьниками в Петербург приезжали, я понимала, что Эрмитаж гигантский, невозможно абсолютно находиться там и все это разглядывать. И у нас был квест. У них были маршрутные листы, у них были задания, они разбились на группы и побежали.
Класс.
За час времени, ну, они кайфанули. Это как раз та ситуация, когда даже мальчишки, учитывая, что им там в 7 классе эти залы, эти картины, ну да, на оружие посмотреть здорово, еще что-то, но вот это все. Все были довольны. Это тот формат, когда ты не, пока не углубляешься, но пока вот расширяешь свое, свои представления.
А в балаган это все не превращается?
Нет, это не превращается в балаган, потому что у них все-таки структурирован этот лист, да, ты понимаешь, откуда, куда идти, плюс какая-то коммуникация с этими прекрасными женщинами, которые работают в музеях, им тоже интереснее. Но это вот такой один формат. Второй формат. Сейчас есть тоже прекрасные молодые экскурсоводы, которые на интерактив, на какой-то интерес исходит не только из того, чтобы рассказать лекционно, а через вопросы подвести, выбрать то, что детям пока будет понятно. Это тоже важно. Не про все картины подряд рассказывать, а все-таки отталкиваясь от возраста. Думаю, что сейчас с этим тоже лучше. Как я поступила, да, и как вообще считаю, что, ну, наверное, правильно поступать. Я ищу классных людей, экскурсоводов, чаще всего это мои друзья, которые заканчивали специализированные вузы, которые могут для детей в простом, понятном, ну и главное для меня, еще и бесплатном формате детям это все представить так, чтобы им было интересно.
А расскажи, пожалуйста, есть же еще, ну, абсолютно точно знаю, огромное количество вещей, которые нужно предусмотреть, продумать во время экскурсии, начиная, ну, там, я не знаю, от тайминга, что это наверняка должно быть там не больше, чем сколько-то, в зависимости от какого-то возраста. И наверняка же нужно продумать какие-то вещи типа еды, типа какого-то количества взрослых на какое-то количество детей. И есть ощущение, ну, что про вот эти вещи очень часто забывают даже те, кто, ну, вот как раз к образовательной составляющей подходит внимательно, и обидно, конечно, когда вот, вот такие штуки рушат все, все хорошее, что могло происходить.
Да, это важные вопросы. Я начну с питания, потому что, как ни странно, для детей средней школы, наверное, этот вопрос один из самых важных, потому что детей абсолютно выключают на моменте, когда они голодные, им уже ничего не надо, им нужен общий пит или еще что-то, чтобы зарядить себя и хорошо провести время. Поэтому перед любыми экскурсиями, да, если мы говорим какой-то, ну, там, экскурсии одного дня, да, поездки одного дня, лучше так сказать, то это точно там плотный завтрак, о котором мы договоримся с родителями, это точно какие-то сухпайки или заход куда-то перед, и точно
перед.
Это важно, чтобы все-таки у ребенка было ну, там,
батарейки,
настроение, да, и энергия все это смотреть. И после, да, чаще всего это два небольших перекуса, потому что и до, и после экскурсия там 2-2.5 часа, бывает 1-1.5 часа, и потом прогулка просто по городу, потому что лучше, конечно, комбинировать. Тут важно, что если мы выезжаем там в Москву, в Калугу или еще куда-то, ну, как в моем случае, нужна комбинация, чтобы детям было, чтобы у детей было переключение. Это тоже важный нюанс. Дойти по красивой дороге, показать там в Москве какие-нибудь центры современного искусства, там зайти в ArtPlay, показать, что такое бывает, потому что для детей Балабанова это нечто невероятное, а потом зайти еще куда-нибудь в такое важное место исторически. Ну вот с едой вот я обозначила. Еще важный момент про тайминг и про то, как не растерять детей, например, в метро, потому что мы с моим коллегой в прошлом году, он работал в Москве, у него дети, и вообще 70% детей никогда не ездило в метро. Это либо машина, потому что родители довозят, либо совсем никуда не ездят, если это неблагополучные семьи. Ну, у меня примерно такой же процент.
Хорошо, давай мы поговорим обязательно про всякие сложности, важные детали, подводные камни и все остальное. Сделаем это во второй части нашей программы. Сейчас небольшой перерыв, пару минут. Оставайтесь с нами, никуда не уходите.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор».
Всем еще раз привет. Это радиошкола «Большой разговор», совместный проект интернет-издания об образовании и воспитании детей МЕЛ-ФМ и радиостанции «Говорит Москва». Меня зовут Никита Белоголовцев. Мы продолжаем говорить о школьных экскурсиях, об образовательном туризме, почему это важно для детей и родителей школы, как правильно ездить на экскурсии, как делать образовательный туризм, ну, вот по-настоящему полезным, а не для галочки. У меня сегодня в гостях Алина Лукинская, куратор начинающих учителей в программе «Учитель для России», классный руководитель школы номер 4 в городе Балабаново Калужской области. Привет еще раз.
Да, привет всем.
Смотри, мы начали говорить вот о важных технологических моментах экскурсии, и, как казалось бы, кому-то, может, ну что это за скукотища, они про еду разговаривают, когда только что, значит, про Третьяковку было. Но это, в общем, вещи, без которых вот того самого ощущения от Третьяковки, Эрмитажа, Русского музея, не знаю, от любого краеведческого музея где-нибудь в небольшом городе, ощущение совсем сразу теряется. Я знаешь, о чем хотел тебя спросить? Вот если прямо пойти с самого начала и с самого раннего утра, наверняка же есть какой-то очень важный и правильный лайфхак. Раньше и позже какого времени не должна стартовать правильная образовательная программа для детей?
Хороший вопрос. Есть ли такие временные рамки? Вот даже не знаю. Я бы сказала так. Поскольку мы ограничены тем, что мы живем достаточно далеко, все наши образовательные программы стартуют с электрички, поэтому это всегда достаточно рано, 8:30. В 8 мы собираемся, билет у меня уже на руках. Это как раз тот технологический момент, чтобы никто не переживал. И родители тоже знают, чтобы без опозданий привести детей, чтобы никто не нервничал в последний момент. А в Петербурге мы тоже стартовали рано, когда приезжали. Хотелось за 3 дня увидеть много всего интересного. Здесь, скорее, для меня ответ лучше чуть пораньше начать и сделать хороший завтрак, здорово прогуляться с утра, не нагружая в первой половине, вот там, ну, до 10 утра каким-то интеллектуальным, да, грузом, и чуть пораньше закончить. То есть у нас вот стандартное, да, стандартное планирование, такое раскачка утренняя с завтраком, дальше небольшая прогулка, обязательно интеллектуальная часть, перерыв на перекус, прогулка, дальше вторая образовательная часть, обед. И третье — это всегда развлекательная часть. Это может быть поход в антикафе, где дети играют в игры, свободно пьют чай, кофе и просто узнают, что так бывает. Это может быть театр, но театр не классический, потому что в классический мы можем и из дома просто съездить, а какой-то уникальный. И даже просто посидеть в кругу друзей вечером, как мы делали в один из дней в Петербурге, потому что уже устали от прогулок, тоже может быть. Свободная прогулка тоже может быть.
Я правильно слышу, что ты пытаешься сказать, что одна из вот ключевых заповедей правильного образовательного туризма — не жадничать и не строить программу по принципу «Ха! Мы освободимся в спасе на крови в 4, и значит, у нас есть еще 1,5 часа на марафонский бег по Русскому музею. Он как раз рядом».
Да, и это опять же к целям детей. Перед тем, как мы ехали в Петербург, я сделала социальный опрос, да, и предложила детям выбрать, куда они хотят. А дальше, потому что они выбрали, мы распределили так, этого не получилось много. Потому что если ребенок не хочет идти в спас на крови, так и не нужно его туда тащить, потому что пока он еще не понимает в этом ценности. Есть какие-то моменты, да, дети не могут всего знать. Им важно это открыть или приоткрыть. И я как бы приоткрывала какие-то моменты, я им прям сказала. Я понимаю, что, возможно, там для вас не сейчас там непонятно, что Эрмитаж — это здорово, но давайте попробуем на это посмотреть с другой стороны. Ну и вот тогда этот был придуман квест, чтобы не перегрузить. Но при этом все-таки важно отталкиваться от интересов детей. Хотя у меня есть коллега, который делает потрясающий проект «Школа вне школы» для московских детей, у которых есть много чего интересного, разного, потрясающего. И он их вводит, я бы сказала, в музей современного искусства на невероятные последние выставки. И у детей, мне кажется, такой багаж. То есть они там раз в неделю ходят в гараж на мероприятия, лекции для детей. В гараже сделана прекрасная образовательная программа, да. Здорово, мы тоже несколько раз за прошлый год к ним присоединились и съездили. Это совершенно другой формат, мне кажется, для москвичей это очень здорово, потому что с родителями они могут посетить какие-то основные вещи, но у родителей не всегда там есть время еще показать там тот же гараж или музей современного искусства, или стрит-арт, которого в Москве сейчас становится все больше. Вот у него такой формат. Когда он приоткрывает, дальше дети уже там гуглят, интересуются сами и зовут его тоже на лего-выставку.
Слушай, как тебе удается находить общий язык с родителями? Потому что я вот представил себе, как ты приходишь к родителям и говоришь: мы поедем в Питер, и во второй половине дня мы с детьми пойдем в антикафе. И родитель говорит: что это за идиотизм? Вы окажетесь в одном из красивейших городов Европы. И вместо того, чтобы любоваться шпилем Адмиралтейства и изучать стены Петропавловской крепости, вы поведете ребенка в антикафе. Алина, вы в своем вообще уме?
А я вам расскажу, как. Дело в том, что в Санкт-Петербурге мы ходили не в простой антикафе, а в антикафе с видом на Михайловский замок. У нас есть потрясающий Цифербург. В Петербурге шикарные залы, да, там 18-19 века, невероятно детям попасть туда, ну, я не знаю, ну и родителям. Как зову родителей? Мне кажется, родители сейчас такие молодые, современные. Прихожу и говорю: нет, я прихожу, у меня есть презентация, я им все это показываю, рассказываю. Они смотрят красивые картинки.
Кстати, вот классный лайфхак.
Да, да, они смотрят эти прекрасные картинки, я рассказываю и говорю: мне кажется, вам пора отдохнуть, поехали с нами. И всегда находятся где-то 3 до 4 родителей, которые очень хотят и едут с нами. У меня, да, есть некое условие, что, ну, примерно на где-то на 4 детей мне нужен хотя бы один родитель для того, чтобы в какие-то моменты могли разделиться и как раз-таки по выбору разойтись по каким-то направлениям и местам. С родителями нет проблем вообще. Когда они это все видят, когда я им даю четкое описание, что и как будет, когда я им рассказываю, как мы это планировали с детьми, что дети это выбирали все сами, я предлагаю родителям тоже что-то выбрать, и они выбирают. Из интересного, родители, конечно, очень впечатлило и поразило антикафе, потому что они вообще не представляли, что существует такой формат, где можно бесплатно попить чай и кофе, ну, да, там оплачивается только время, что можно посетить в таких невероятных, красивых местах. Конечно, это все надо подбирать. Нужно подбирать тоже с исторической изюминкой, в красивом месте. Мне кажется, это важно. Поиграть в игры с детьми, вспомнить молодость, в шляпу, в крокодила или в монополию, в мафию. Здорово. Но родители были в восторге. И тут еще важно, почему нужно с родителями. Не только чтобы были дети. Почему с родителями? Ну, я, по крайней мере, да, такой человек, который я вот прям за это. Дети раскрываются по-другому в поездках. Дети становятся свободнее. У детей расширяется образовательная среда. И для родителей это всегда большой шок. И родители раскрываются по-другому, они расслаблены, у них нет каких-то обязательств, они расслабляются. И в прошлом году у меня была потрясающая, вдохновляющая история. У нас есть вечерние завершения, где мы делимся, такие ритуалы, где мы делимся, что нового узнали, что было интересно. Одна из мам сказала: я сегодня впервые в жизни была в галерее. У нас, конечно, у всех был шок, но у меня тоже в том числе, я подумала, все не зря. Человек там впервые побыл вообще, в принципе, в галерее. И увидел живопись вживую.
А расскажи, пожалуйста, были ли какие-то ошибки, разочарования? Потому что сейчас все могут подумать, что ты Мэри Поппинс, и сделать вывод. Ну, конечно, у Алины просто все идеально получается. И, не знаю, она наливает воду в стаканчик, и эта вода сладкая сразу. Что, не знаю, что не получилось, что бы ты там, может быть, когда-то сделала по-другому, какие, не знаю, выводы, корректировки или что-то у тебя были в процессе там организации или проведения таких историй?
Да, первое, я бы обратила более тщательное внимание на сборы детей и еще раз повторный инструктаж родителей, как собирать детей. Были там девчонки, которые взяли очень много с собой одежды, и в какой-то момент им пришлось это тащить с собой. А второй момент. У меня была ошибка, достаточно серьезная. Хорошо, что все благополучно завершилось. Мы приехали на Московский вокзал в Санкт-Петербурге. У нас до отправления 40 минут, где-то, может быть, 35. И в какой-то момент я достаю все билеты и смотрю, что мы как бы не на том вокзале. Ну, то есть до отправления 35 минут, не то, что у нас есть дополнительные деньги. С нами родители, там дети полкласса, и, ну, у меня такой некий шок. Благо, с нами была моя мама, которая сказала: так, все спокойно, собираем вещи и быстренько идем за мной. Благо, до вокзала было 2-3 станции на метро. Мы успели, но мы, конечно, все бежали, и вообще это был, конечно, такой для всех очень тревожный момент. Но надо сказать, что мы так сплотились. Вообще все отношения вот после этого момента очень серьезно изменились, потому что в этот момент пришлось всем-всем мобилизоваться, сплотиться. Мальчики вдруг внезапно подружились с девочками, вещи схватили их, бежали по этому эскалатору. Это тот момент, когда тебе кажется, что очевидно, что если вы приехали на тот же вокзал, вы будете уезжать с этого же вокзала. Я не отсмотрела там, не посмотрела на значок, что там не главный. Просто не главный вокзал, да, написан. И это было, конечно, такое для нас приключение. Это тоже, это важный момент, да, это про те риски, которые, о которых нужно думать заранее, которых вот я не подумала.
Есть еще такой аспект, который, ну, возможно, там в последние несколько месяцев стал более акцентированным и более выпуклым. Это некоторая родительская тревога и опасения. Вот, а как они там без нас, а в другой город, времена неспокойные, а вот тут такое происходит, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, если уж поедешь, то каждые полчаса звони, и знаю я, что ты в галерее, но из галереи тоже звони, мало ли что там произойдет. Как с этой родительской тревожностью справляться? И насколько, ну, на поводу этой тревожности можно и допустимо идти?
Наверное, нет здесь верного и правильного ответа. Каждый педагог знает своих родителей, да, ищет какой-то свой ответ. У меня есть некие правила не только для детей, но и для родителей, для того, чтобы эта поездка для всех была максимально комфортной. Я предоставляю полноценную информацию для родителей от и до, перед отъездом. То есть это планы, вот я им раздаю распечатки, составляю для них полные точки маршрута, все-все-все, чтобы они были в курсе. Но при этом мы договариваемся, что они созваниваются с детьми, да, либо утром, либо вот после 17:00, да. Ну и, естественно, ночью мы как бы не звоним, потому что все спят, и это общие комнаты, да, это важно. Родители к этому в прошлом году тоже сначала относились тревожно, потому что, как я там уже рассказывала в предыдущий раз, что в Санкт-Петербурге после теракта было достаточно тревожно, в принципе, отпускать детей. И мы искали, выбирали эти моменты, направления, пути, маршруты, чтобы все-таки родители и сами дети не переживали. В этом году у нас была очень похожая история. Мы планировали поехать в Сочи или на Эльбрус. Но из-за событий, которые тоже совершенно недавно там произошли, родители на отказ... Ну, то есть они отказались, чтобы мы летели. Сказали: давайте только поезд. И стало понятно, что это важно для родителей, для детей. В принципе, для меня тоже, потому что это гигантская ответственность. Ты никогда не знаешь, как это будет. Поэтому там, да, железная дорога. Когда родитель перед поездкой знает обо всем максимально полно, у него не остается вопросов. Я разрешаю родителям звонить мне в любой момент. Но я прошу, чтобы они все-таки с детьми созванивались два раза за день, потому что всем друг от друга тоже иногда полезно отдохнуть и просто вот дать эту свободу, чтобы ребенок все-таки раскрылся и почувствовал себя самостоятельным и ответственным за свою жизнь в том числе. Родители откликаются. Ну да, бывают какие-то моменты, когда у родителей возникают какие-то переживания или там опасения. Мне кажется, это нормально, и важно быть с ними на контакте, когда они слышат, что взрослый человек не в панике, когда взрослый человек контролирует ситуацию, когда он максимально искренен и честен с ними и говорит о каких-то ситуациях, да, которые меняются. Вот тогда родителям спокойно.
Знаю, что многие родители, ну, кто-то со скептицизмом, кто-то с неприязнью, кто-то с усталостью относятся ко всем историям про бумажки, разрешения и все остальное. И вот это вечное, ну зачем это бессмысленная бюрократия? Вот, и если эту бессмысленную бюрократию, ну, как-то можно объяснить в ситуации, не знаю, поездки в другой город, то в ситуации похода в какую-нибудь там соседнюю школу или музей через два квартала обычно сложнее. Расскажи, почему это важно и почему mm-hmm. родителям стоит с пониманием к этому относиться?
Я очень рада, что сейчас существует вот те, так называемая вот эта вот бумажная история. Объясню, почему. Дело в том, что даже от одной школы до другой есть определенное расстояние. Очень часто дети даже, не знаю, когда идут на какие-то соревнования в другую школу, бывают разные ситуации. Очень важно, чтобы здесь школа, учитель и родитель понимали, где, в какой момент наступает чья ответственность. Вот в этот момент ответственность вся лежит на школе, на учителе, который в тот момент, там, не знаю, провожатый, если он ведет в другую школу, или экскурсовод, если он где-то с детьми. Очень важно, чтобы это было зафиксировано, потому что когда наступают какие-то странные, непонятные ситуации, и нет вот таких бумаг, родители начинают возмущаться, школа начинает возмущаться, и вместо того, чтобы совместно решать проблему, они начинают разделяться, а дальше идут какие-то там прокурорские проверки и обидки друг на друга. Мне кажется, что это все-таки такая структурированная и, ну, вообще, это договоренность между родителем, школой и ребенком. В том, что да, пока это работает так. А еще мне кажется, важно, чтобы учитель в этот момент понимал, что он несет за это ответственность. Он не может закрыть глаза и сказать: да ладно, тут 200 метров, добежите сами, а я там сзади сейчас кофейку возьму и приду. Мне кажется, важно, чтобы учителя тоже это понимали и не относились к этому безответственно, не думали, что дети в 11 классе могут сами доехать на маршрутке из другого города, даже если это недалеко. В том числе для этого.
Хотел, наверное, последний кусочек нашего разговора поговорить немного про образовательные возможности, которые есть рядом. То есть в этом смысле мы говорили, ну, там, про поездки в Москву, про поездки в Питер. Вот, и даже в московских школах, ну, чаще речь идет о том, что давайте мы вот куда-нибудь съездим, давайте это автобус, там какой-нибудь Сергиев Посад или что-нибудь, и мне кажется, что школа зачастую, ну, то есть, в принципе, у нас нету традиции вот какого-то внимательного и детального отношения, ну, вот к тому, что совсем близко, к каким-то локальным историям, там, я не знаю, к истории района, к истории uh-huh. города, если он маленький. И насколько вы с этим работаете, и кажется ли тебе это важным, и если кажется, то почему?
Да, мне кажется, что это очень важно. В прошлом году очень подробно с министром образования Калужской области Никеевым на эту тему разговаривали, поскольку, ну, здорово ездить в какие-то красивые дальние места, но потом рано или поздно, да, нужно вообще-то посмотреть, что у тебя есть вокруг. И в этом смысле нам повезло, потому что Калужская область, ну, очень богатая на прекрасные, интересные, невероятные места. Я советую родителям Москвы и Московской области тоже прислушаться, потому что это очень близко, невероятно интересно. Ну, во-первых, мы с детьми ездим в Этномир. Этномир — прекрасный комплекс, где расположены интересные здания с культурными центрами разных стран и городов мира. Все это на природе, все это занимает огромную площадь. Дети бегают, носятся или могут сходить на лекцию, пройти какой-то мастер-класс. В общем, потрясающе. Мы ездим туда по праздникам, дети это обожают. Масленица в Этномир. Еще что-то в Этномир.
Да, от Москвы это, если что, порядка 100 с копейками километров.
Да, может быть, 90-95, потому что вот, ну, примерно от Балабанова прям совсем близко. Uh-huh. И вот. Чуть подальше, да, но есть Никола Ленивец, который тоже потрясающая площадка для детей, родителей, там, Калужской и, ну, и вообще любых областей. Невероятное место.
Да, Никола Ленивец, для тех, кто, может быть, что-то слышал и не может быстро ассоциировать, это такой здоровенный парк-музей современного искусства под открытым небом, где, ну, из вот самых, собственно, известных мероприятий проходит архстояние взрослое
и
проходит, да, архстояние детское, на что можно отдельно обратить внимание.
А, да. Ну, соответственно, про Обнинск непосредственно, как ближний город к нам. Обнинск потрясающий. Там есть прекрасные две усадьбы. Усадьба Морозовой. Усадьба Морозовой — это вообще отдельная история. Есть места, куда не всегда можно попасть, но по договоренности с Обнинским городским музеем это можно осуществить. Почему мы ездим в Обнинск, почему мы там гуляем, зачастую просто ногами смотрим. Обнинск очень интересный с точки зрения науки город, и вообще-то детям важно знать, понимать и видеть, почему здесь такая архитектура, а не иная, почему она была выстроена в 20 веке, под какие запросы, кто сюда приезжал, из каких мест.
Для тех, дорогие друзья, кто не знает, почему Обнинск — невероятно важный город для российской и мировой истории, расскажу вам, как человек, так уж сложилось, имеющий отношение к этому городу, там... выросла моя жена и мой папа. Так случайно сложилось, что они выросли в одном городе. Это город, где расположена первая в России атомная электростанция. Поэтому Наукоград был построен, ну вот буквально в калужских лесах, вокруг первой, ну тогда еще не в России, а в Советском Союзе, АЭС.
Да, и детям всегда это любопытно, интересно. И город разноплановый, потому что архитектура именно того периода достаточно сильно отличается от современной и последующей. Детей это заряжает. Вот это важно. Но я уж не говорю про Калугу. Да, в Калуге прекрасный драматический театр, куда тоже важно и полезно съездить и посмотреть.
А насколько вот эту местную историю и какое-то в хорошем смысле слова краеведение тебе удается инкорпорировать в школьную программу, потому что, в общем, мы не так давно говорили как раз с одним из твоих коллег о проблемах истории в школе, и, конечно, одна из болевых точек истории, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, это абсолютная москвоцентричность российской истории, и любая, ну, там, не московская история России, она проходит где-то таким... Mm-hmm. микроштрих-пунктиром, а, кстати, там еще вот что-то за пределами Москвы, а потом Санкт-Петербурга где-то происходило. Мы, честно говоря, сами не очень еще разобрались, но короче, происходило. Вот вы знаете, что оно тоже было.
Ну, у нас законодательно, по крайней мере, на моем предмете, это обязательная часть. История и обществознание должно иметь свой краеведческий компонент. Это в том числе проверяется в конце года на всероссийских проверочных работах. Здесь важный момент, чтобы это было все-таки интересно, а не просто как пунктик и галочка, как зачастую это бывает. Мне кажется, приехать и побывать в Калуге, в доме Циолковского, где он многое создавал и до многого доходил, это невероятная история, потому что дом пахнет стариной и невероятно такой заряжает. Вот это для меня, в том числе, вот если говорить про образовательный туризм и связку с тем, что я преподаю, чтобы дети знали этих людей, понимали, кто там жил, и вообще-то там видели это. Ну вот такой ответ, простой достаточно.
Давай попробуем, ну, как-то вот в одной фразе резюмировать. И еще раз, собственно, ответим на стартовый вопрос нашего разговора. Почему образовательный туризм важен, и что важно и правильно делать учителю, родителям и отчасти детям для того, чтобы это не превращалось, ну, в худшем случае, в профанацию, а в лучшем, мы просто весело съездили, и там была такая забавная история, которую мы потом вспомним перед выпускным.
Да, еще раз подчеркну, что образовательный туризм — это путешествие с целью, с личными целями, поэтому почему это важно? Во-первых, это развивает личность, правда, заряжает детей на коммуникацию друг с другом и со взрослыми. Третье, расширяет и обогащает их знания, а также компетенции. Что важно делать родителям? Мне кажется, родителям важно доверять и или участвовать, если вы там совсем не доверяете. Поехали с нами, и все будет здорово. Учителям прислушиваться к родителям и детям, для того, чтобы это был важный, совместный, интересный процесс. Ну, а детям... задаваться вопросами, ставить себе цели и наслаждаться поездкой.
Спасибо тебе огромное за этот вдохновляющий разговор. Алина Лукинская, куратор начинающих учителей в программе «Учитель для России», классный руководитель школы номер 4 города Балабаново была у меня в гостях. Меня зовут Никита Белоголовцев. До новых встреч. Слушайте радио «Говорит Москва» и читайте «Мел». Всем пока.
Пока.